Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Государственный совет обсудил предложение об изменении политической системы России, что включает в себя кремлевское определение работоспособной демократии. Растут объемы гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити. Как эта помощь распределяется и кто следит за тем, чтобы средства не разворовали? Жители кооператива «Речник» продолжают борьбу против выселения и сноса домов в поселке. Кто определит, что в действиях властей нет произвола? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 22 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Кремле прошло заседание Государственного совета, посвященное развитию политической системы России. В нем приняли участие все зарегистрированные в стране партии, в том числе и не входящие в Государственную Думу. Участники собрания представили свои предложения по реформированию политической системы. Идея проведения Госсовета, посвященного политической реформе, родилась во время демарша оппозиции осенью 2009 года. Тогда лидеры оппозиции выступили против результатов региональных выборов, назвав их сфальсифицированными. Один из моментов сегодняшнего заседание – это заявление президента России Дмитрия Медведева о том, что он планирует внести в Государственную Думу законопроект, который гарантирует партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Открывая сегодняшнее заседание Госсовета, российский президент Дмитрий Медведев отметил, что впервые на нем рассматриваются в чистом виде вопросы внутренней политики страны, и при этом присутствуют лидеры всех партий. Обсуждая политическую систему в стране, Медведев заявил, что в России необходима настоящая политическая конкуренция.
Если в формировании органов государственной власти субъекта федерации в той или иной степени участвуют практически все партии, то на уровне местного самоуправления картина иная. Почти половина из 246 тысяч депутатов представительных органов муниципальных образований – это единороссы. Но коммунистов среди депутатов местного самоуправления не более 2%. Либеральных демократов – менее процента даже. Такая ситуация просто удивительна. Она говорит о том, что наши партии, прежде всего оппозиционные партии, очень слабо работают на муниципальном уровне.
Вспоминая демарши оппозиции после региональных выборов, российский президент сказал, что заявления о массовых фальсификациях в единый день голосования оказались неподтвержденными, и что в целом итоги региональных выборов отражали реальное соотношение политических сил в стране. С ним не согласился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он заявил, что идея о политической многопартийности далека от реальности.
Это как же надо было укатать всю политическую жизнь, поставить под козырек всех чиновников, чтобы после двух десятков лет с начала рыночных реформ, замечу, очень противоречивых, отрапортовать о полном единогласии. И это в многомиллионном городе Москве с огромным социальным расслоением. Опять полное единство партии и народа. По итогам выборов 11 сентября нашей партии в суд подано несколько десятков исков. К сожалению, у нас нет уверенности, что дела будут рассмотрены по существу. Пока еще окончательное решение не принято, и там, где уже есть решение, не устраивающее нас, конечно, мы будем подавать апелляции.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что прошедшие региональные выборы доказали неэффективность политической системы. По его словам, 8 из 10 избирателей не пошли на эти выборы, и только 3% граждан страны сказали, что выборы были честными. Зюганов также считает, что между властью и партиями отсутствует политический диалог.
Ну вот приведу несколько примеров, какой может быть честный диалог. Кузбасс, у нас Останина, депутат Государственной Думы, наш секретарь, выступила в газете «Россия» с небольшим интервью. Сказала, дословно, регион страха, где нет места свободным выборам. 3 судебных иска по линии администрации на 500 тысяч, по линии избирательной комиссии на 500 тысяч и по линии регионального отделения партии «Единая Россия» еще на 500 тысяч. На 1,5 миллиона претензий к депутату Государственной Думы, нашему секретарю, возглавляющему список. Такого прецедента ни в одной истории не было. За слова еще никто так не наказывал.
Политолог Владимир Прибыловский считает, что любая реформа, в том числе и политическая, возможна лишь при кадровых перестановках.
Главная реформа, которая может лежать в основе всего, это кадровая реформа. И единственная модернизация, которая может как-то сработать, это модернизация кадровая. Пока у нас каких-то значительных кадровых перемен при новом президенте не происходит, что является одним из доказательств, свидетельств того, что власть не сменилась, и власть по-прежнему находится в руках Путина. Будет ли политическая реформа? Это зависит от политической воли Кремля. Но так как, скорее всего, в Кремле по-прежнему правит прежний правитель Путин и его ближайшее окружение, то почему бы ожидать эту политическую волю к реформе, если ее не было там предыдущие 10 лет?
Тем не менее, сегодня лидеры многих партий высказывали свое видение политической реформы, как можно модернизировать и изменить политическую систему в стране. Вы говорите, что невозможна такая реформа без кадровых перестановок. Ну тогда во что, в общем-то, вот этот госсовет выльется? В чем его смысл? Для чего он был нужен?
Пока мне кажется, что это просто очередные слова, демонстрация добрых намерений. В общем-то, вещь, на которую наш новый президент Медведев, он гораздо 2 года, много было хороших слов сказано, но и собирались разные советы и так далее. Ну, здесь тоже, в принципе, на этом госсовете были здравые предложения. Например, предложение лидера Яблока Митрохина по изменению избирательного законодательства. Здравые и при этом очень умеренные, без вызова существующей верхушки. Но это же совещательный орган. Предлагать можно все, что угодно. Но рекомендации, которые на этом совете прозвучали, в большинстве своем будут игнорированы. Ну, может быть, что-то будет воплощено в жизнь, но это не реформа, а это так, покраска фасада.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, выступавший на заседании Госсовета, не рассчитывает на то, что все предложения партии по реформе политической системы будут реализованы. Главное, по его словам, это то, что оппозиционные партии высказали свою позицию первым лицам государства.
Раньше такой возможности у нас не было. Сейчас такая возможность есть. Рассчитывать на то, что все наши предложения будут реализованы, конечно, невозможно, наивно. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы реалисты. При нынешней политической системе модернизация страны невозможна. Это было сказано достаточно внятно, четко, напрямую президенту России, премьер-министру, всем губернаторам страны, которые там находились. Была положительная реакция. Примерно очень важное предложение по поводу антикоррупционных экспертиз законодательства России. Это один из ключевых пунктов нашей программы. Мы считаем, что законодательство в России насквозь коррупционное. Оно написано депутатами под диктовку чиновников и олигархов и служит их интересам. И это и есть главный корень коррупции в России. Это было сказано достаточно внятно и получило отклик, по крайней мере, со стороны премьер-министра, который сегодня является ключевым человеком в государстве. Оппозиционная партия должна использовать все методы воздействия, которые находятся в ее распоряжении. Поэтому ее задача состоит, особенно в нынешних условиях авторитарного режима.
Выступая вот тоже на этом заседании, Зюганов заявил, что нет политического диалога между властью и оппозиционными партиями. Сегодня такой диалог состоялся?
Нельзя сказать, что совсем нет, потому что все-таки такие заседания проводятся. Но, конечно, диалог носит такой дозированный характер. Он не поставлен на системную основу, потому что у оппозиции нет влияния в парламенте. Сам Зюганов это прекрасно знает, потому что конституционное большинство у «Единой России», все предложения любой оппозиции отвергаются, я знаю по работе в Московской городской думе. Поэтому системного диалога, конечно, нет. Но вот есть такой фрагментарный, дозированный, крайне недостаточный диалог, но и им нужно пользоваться. Мы так диалог вели, например, с мэром Москвы, за то, за что нас многие осуждали, но благодаря этому диалогу мы принесли огромную пользу сотням тысяч свечей. Я считаю, что не использовать такие возможности для оппозиции просто безответственно.
Лидеры 3 непарламентских партий выступили за создание равных условий для парламентских и непарламентских партий из-за снижения избирательного барьера в региональные парламенты и Госдумы. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Государственный совет в качестве законосовещательного органа был создан в Российской империи в самом начале 19 века, а после революции 1905 года реформирован в частично выборную Верхнюю палату парламента. Об истории Государственного совета и его роли в политической жизни России я беседовал с крупным петербургским историком Рафаилом Ганелиным.
Предшественником его были законосовещательные учреждения даже при князьях. Но с начала 19 века по Спиранскому и другим реформаторам России это было законосовещательное учреждение при государе. Вот такой законосовещательный орган при самодержавии, при отсутствии законодательного учреждения, при отсутствии всяких элементов парламентаризма. Он был целиком назначенческий и рассматривал проекты законов до того, как они попадали к самодержцу, который утверждал их, собственно, не очень руководствуясь мнением Государственного совета, но все-таки принимая его в соображение. В ходе революции 1905-1906 годов, когда были приняты так называемые новые основные законы, Государственный совет был реформирован. Создалась уже Государственная дума, как орган законодательный, целиком избираемый населением. И Государственный совет стал второй высшей палатой при Думе как низшем органе российского парламентаризма. Создавался Государственный совет таким образом. Половина его членов были назначенцами, а вторая половина избиралась. Но выборы эти производились даже и не сословиями, а вот несколькими такими группами. Одна от православного духовенства, от земств, от землевладельцев неземских губерний, от торговли и промышленности, от Академии наук и университетов. Вот шесть таких групп.
Известна картина Ильи Репина «Государственный совет Российской империи». Это картина 1901 года, вот это собрание таких солидных, пышных, блестящих мужчин, которые обсуждают какие-то государственные вопросы. Это полотно написано к столетию Государственного совета. Иногда считается, что с 1801 года ведет свою историю это объединение. Скажите, пожалуйста, вот в ту пору, когда Государственный совет еще не был парламентом, а был только законосовещательным органом, он был эффективным в системе царской России?
Был. Среди назначенных отставных сановников были довольно просвещенные и умные люди, с мнением которых нельзя было не считаться. И в государственных реформах 5-6 годов некоторые из них, например, председатель Госсовета граф Сольский, сыграли довольно значительную роль. Так что нельзя сказать, что это было целиком такое безвластное и невлиятельное учреждение. Но в какой-то мере, понимаете, даже, между прочим, и после реформы, это было, если можно, но это очень грубая аналогия, это было подобие нынешней общественной палаты, понимаете?
Как раз сегодня прошло заседание. Можно сравнивать по функциям тот Государственный совет и этот?
Нет, но сегодня это собрание высочайших чиновников, федеральных и местных. Так что это Государственный совет такой несколько импровизированный. Я не знаю, он есть в Конституции у нас или нет, но это Госсовет, который играет, ну, чисто такую законосовещательную роль. Нечто вроде такого, ну, ученого совета и директоре академического института.
Крупный петербургский историк Рафаил Ганелин, специалист по истории России XIX века, говорил и рассказывал о роли Государственного совета в Российской империи.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Справедливы ли упреки Кремля в адрес российской оппозиции? Об этом в день заседания Госсовета по вопросам политической реформы говорим с Сергеем Митрохиным и Владимиром Улосом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 22 января. Общий объем гуманитарной помощи жителям Гаити, пострадавшим от последствий разрушительного землетрясения, составляет сотни миллионов долларов. Одна из главных проблем – это координация различных потоков гуманитарной помощи, которая поступает из тысяч адресов и по правительственным каналам, и через международные гуманитарные организации. Аэропорт в Порт-о-Пренсе не способен принять и десятой части авиарейсов с гуманитарными грузами. В листе ожидания на приземление сейчас более 1200 самолетов. Спасательные работы на острове подходят к концу. Гаити, например, покидают спасатели из России, а работы по восстановлению разрушенного еще только в самой начальной фазе. В Чехии состоялся благотворительный концерт, средства от которого пойдут на помощь Гаити. Он прошел в рамках кампании по сбору средств пострадавшему острову, которую чешские благотворительные организации начали сразу же после катастрофы и за неделю смогли собрать более 2 миллионов евро. Из Праги сообщает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
В государственном бюджете каждый год предусматривается средства на помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий, на развитие экономически отсталых государств мира и на программы, поддерживающие демократические преобразования в развивающихся странах. На помощь Гаити в этом году направлена четверть этого бюджета. Для страны, в которой проживает всего 10 миллионов человек, речь идет о действительно крупной сумме. Для сравнения, Китай на помощь Гаити выделил всего лишь в 5 раз больше. Пожертвования посылают жители практически каждого чешского города. Это стало возможно благодаря кампании, организованной несколькими неправительственными организациями. Во время благотворительного концерта в Праге деньги можно было опускать прямо в приготовленные для этого кассы или отправить платное СМС-сообщение на номер телефонной СОС-линии. Одноразовое пожертвование стоит чуть больше 1 евро, но с момента начала землетрясения на Гаити при помощи СМС и частных даров удалось собрать даже больше, чем выделило государство. Подобную солидарность чехи проявили и во время цунами в 2004 году. Тогда пожертвования частных лиц составили более 3 миллионов евро. Шимон Панек, директор благотворительной организации «Человек в беде», рассказывает, почему так много людей в Чехии стремятся помогать нуждающимся.
Здесь несколько поводов. Один из них, что экономика Чехии более-менее целых 20 лет работает без больших проблем, что целых 20 лет очень мало людей опасалось лишиться работы, так что много людей чувствует себя уверенными отдать 20, 50, 100 евро на помощь. Второй повод — это, с моей точки зрения, личность Вацлава Гавела, который целых 20 лет очень часто, четко и ясно говорит о том, что мы одна из 25-30 самых лучших стран в мире для жизни. А что это наша ответственность? Просто хотя бы чуть-чуть помогать людям, которые находятся в плохом состоянии. Третье — это то, что чехи очень любят путешествовать в Индии, в Африке и так дальше. Чехи путешествуют гораздо больше, чем в Средней или Восточной Европе. А четвертое, что в Чехии работает уже с начала 90-х годов несколько профессиональных неправительственных гуманитарных организаций, которые успели убедить людей, что деньги, которые нам люди отдают, мы способны использовать на помощь людям.
На какие нужды потратят собранные для Гаити средства?
Большинство денег мы будем употреблять во время реконструкции и обновления жилья, школ, медицинских объектов где-то между 3-6 месяцами после землетрясения до 2-3 лет.
Помощь Гаити оказывают 3 чешских благотворительных организации: «Человек в беде», «Католическое общество Каритас» и «Адра». Пока что средства перечисляются на счет тех неправительственных организаций, которые уже работают в регионе. Тем не менее, на остров уже посланы 3 чешских координаторов, которые регулярно сообщают, чего недостает пострадавшим от природной катастрофы. Как правило, это одеяло, палатки, вода и лекарства. 2 специалистов на днях направила в регионы чешское отделение организации «Врачи без границ». Координатор медицинской миссии этой организации Бенуа Ледю находится на Гаити уже 8 дней. Существовавшие в Порто-Пренсе медицинские центры были разрушены, но люди знали, где они находились, и продолжали искать там помощи, если им требовалось лечение травм и переломов. Когда произошло землетрясение, нам пришлось соорудить госпиталь с операционным залом, чтобы немедленно проводить операции, а также организовать передвижную госпиталь, чтобы помогать там, где это требуется прежде всего. Чаще всего мы проводим ампутации и лечим тяжелые ранения. Конечно, доступ медицинских препаратов все еще затруднен. Приходится доставлять их вертолетом. В городе все разрушено и больше всего недостает медицинской помощи. Сейчас сложно говорить о каких-то конкретных цифрах, сколько людей остались без крова, но приблизительно около 200 тысяч человек спят на улице. На каждом свободном пространстве какое только можно найти. Я знаю, существует много планов, были посланы грузы с гуманитарной помощью, но пока что удалось наладить только поставку питьевой воды и пищи, и все еще мало помощи по размещению тех, кто остался в городе без крыши над головой. Лориста Филиппи из организации «Врачи без границ» говорит, что врачам в Порто-Пренсе приходится сталкиваться с самыми разнообразными проблемами. С медицинской точки зрения ситуация катастрофическая, потому что нам постоянно не хватает времени. Мы стараемся сделать как можно больше операций, однако кроме травм приходится еще заниматься и принятием родов, ведь в городе были закрыты оба роддома. Что еще нас беспокоит, это насилие. Вчера к нам поступили люди с огнестрельными ранениями.
заканчивать.
В конце этой недели на Гаити отправляется первая медицинская миссия чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Кроме лекарств, врачи повезут с собой наборы первой помощи и средства для очистки воды. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
О том, как функционирует механизм финансирования гуманитарных проектов и о том, как осуществляется контроль за тем, чтобы не разворовали эти деньги, беседовали мои коллеги Валентин Барышников и Ирина Лагунина.
Предположим, я хочу пожертвовать в помощь жертвам землетрясения. Что я должен делать?
К сожалению, в российском интернете я не нашла одной страницы, где были бы собраны все гуманитарные организации. Такие страницы в английском интернете существуют. И одну из таких страниц делалась телекомпания CNN. Можно посмотреть весь список официальных организаций, которые работают на Гаити. Я понимаю, что это достаточно сложная проблема, потому что, конечно, уже в интернете появились схемы, как выкачивать из людей деньги в себе в карман. Тем не менее, я, например, знала, что есть такая организация, которая называется Oxfam. Это был мой личный выбор. Я с ними работала как журналист, я знала их работу в Дарфуре, и она одна из первых оказалась сейчас на Гаити, там более 400 человек, их штатных сотрудников присутствуют на месте землетрясения, и они уже начали, развернули там работу. Гуманитарные организации делают это лучше и быстрее, чем правительство. Весь мир застопорился из-за того, что там всего одна взлетно-посадочная полоса в Порт-о-Принсе, да? А ведь туда очень легко добраться на небольших кораблях, с небольшими запасами, но для кого-то, для людей это все равно это огромные запасы. Так вот, я зашла на сайт этой организации. Там есть графа, куда вы можете пожертвовать, где вы можете как бы с помощью кредитной карты это сделать. Есть описание, как вы можете делать это через мобильный телефон.
Но это, наверное, речь не идет о больших суммах. Но ведь это не зазорно, наверное, и небольшие суммы посылаются.
Вы знаете, я помню, что вот когда было цунами, то организация, которая работает в Чехии, «Человек в беде», как раз провела кампанию именно мобильных телефонов. Собрали огромное количество средств, больше 1 000 000 крон. Это не важно, что вы с мобильного телефона можете послать только там $5 или $10. Это все равно очень эффективно. И, знаете, сейчас общий объем помощи вот такой частных пожертвований составляет порядка $230 миллионов. Меня поражает, вот как сейчас идет отчетность этих организаций. Потому что я с кредитной карты сняла деньги и отправила на Oxfam. И теперь мне на мою почту электронную приходят практически ежедневно сообщения о том, как расходуются мои деньги. Последнее мне было прислано видео о том, как устанавливаются резервуары с водой на Гаити и как потом эта вода распределяется. Это спорный момент, потому что кто-то говорит, что зачем же они ваши же деньги тратят на эти самые видео.
Ну, кроме того, информация порождает доверие.
Конечно, конечно, конечно. Это главное.
Ирина Лагунина и Владимир и Валентин Барышников беседовали о том, как контролировать поток гуманитарной помощи. Это «Время свободы». Программу продолжим после краткого выпуска новостей и объявлений.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что бы ответил Егор Гайдар Юрию Лужкову?
Комментарии экспертов.
Андрей Ларионов. Правительство ничему не научилось.
В блогах «Свободы».
Блогер Алексей Сазонов ведет фоторепортаж из поселка Речника.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Глава Татарстана Минтимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, который истекает в марте. В московском дачном поселке Речник снесены уже 5 домов. Представители городских властей заявляют, что снос будет продолжен, несмотря на предложение жителей приостановить снос и вступить в переговоры. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. В Кремле сегодня прошло заседание Госсовета, посвященное реформе политической системы. Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о создании Северо-Кавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопунина. В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудником милиции. Прокуратура Пермского края в пятницу возбудила новое уголовное дело в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». Президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины лидеру организации украинских националистов Степану Бандере. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что размещение американских ракетных комплексов «Патриот» в Польше – вопрос двусторонних отношений партнеров по НАТО. Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения. Новым патриархом Сербской православной церкви избран епископ Нижский Ириней.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 22 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Ментимер Шаймиев принял решение покинуть пост президента Татарстана. Майор милиции Алексей Дымовский арестован. Якобы он угрожал следствию и оказывал давление на свидетелей. Жители кооператива «Речник» продолжают борьбу против выселения и сноса домов в поселке. Вы слушаете «Радио Свобода». Глава Татарстана Ментимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий. Как сообщают в пресс-службе Шаймиева, глава республики считает, что необходимо дать возможность проявить себя молодому поколению политиков. Встреча Медведева и Шаймиева состоялась сегодня в кулуаре заседания Государственного совета. Сообщается, что Медведев будет рекомендовать на пост президента Татарстана премьера республики Рустама Миннихамова. Срок полномочий Шаймиева истекает в конце марта. Он занимает пост президента Республики Татарстан с 1991 года, однако еще в 1989 году был избран первым секретарем Татарского республиканского комитета КПСС. Об уходе в отставку президента Татарстана я беседовал с директором службы вещания на татарском и башкирском языках «Радио Свобода» Римом Гельфановым. Почему именно сейчас Ментимер Шаймиев сделал это заявление?
Дмитрий Медведев, он затеял все эти планы по модернизации России, и мне кажется, что это действительно начинает свои уже обороты. Понятно, что Шаймиев, как и Рахимов, как и несколько других губернаторов, они люди уже прошлого. Уже действительно пришло то состояние, что нужны новые люди в регионах, особенно в недотационных, как Татарстан, Башкортостан, Свердловская область.
Дмитрий Медведев будет рекомендовать на пост главы Татарстана Рустама Миннихамова, премьер-министра. Это человек Шаймиева?
Это человек Шаймиева, но он в то же время человек нового поколения, я бы так сказал. Даже ярые противники, оппоненты Шаймиева признают, что Рустам Миннихамов – это современный менеджер. И в этом смысле, видимо, эта фигура даже компромиссная, как для Москвы, так и для Шаймиева. Потому что, с одной стороны, Миниханов – это его воспитанник, а с другой стороны, Миниханов – это менеджер современного уровня.
Понятно, что не с потолка взята эта новая кандидатура. Очевидно, давно Москва и Казань договаривались о том, каким образом именно Шаймиев покинет свой пост.
Вообще, та система власти, которая установилась в России, она не предполагает таких внезапных появлений. Еще в конце прошлого года «Единая Россия», согласно закону, представила список возможных кандидатов, и там были как раз Шаймиев сам, Мухаметшин, писатель парламента, тоже считался довольно-таки солидным кандидатом, и Миниханов.
Клан Шаймиева существует ведь в Татарстане? Куда эти люди все денутся?
Клан, как таковой, если под этим подразумевать какое-то, знаешь, преступное сообщество, я бы так не выразился. Есть элита, которая была во власти, которая долгое время находилась в разных ветвях власти, которая предполагает взаимное доверие и какой-то взаимный бизнес, скорее всего. Я не думаю, что эта группа людей как-то рассосется или они как бы исчезнут, потому что преемственность власти, я думаю, сохранится. Конечно, новый президент приведет кого-то нового, поменяет, но основа власти, мне кажется, все-таки сохранится в Татарстане.
Уйдет Шаймиев из политики или будет руководить из тени республикой?
Первый вопрос, который мне пришел в голову, когда я узнал, что Бабай, как его величают, республики, уходит. Шаймиев не такой человек, который вот решил уйти и ушел, как Ельцин, например, да? Наверняка что-нибудь придумают. Что мне в голову приходит? Сейчас, как раз, когда страна занимается модернизацией, могут придумать какой-то совет по модернизации, например, его возглавить Шаймиев. Есть Всемирный конгресс татар. Конечно, это национальный, чисто национальный орган, но я думаю, что и самому конгрессу было бы интересно, и вес конгресса бы прибавился бы, если бы его возглавил, например, Шаймиев. Варианты есть, но пока ничего не известно.
Поводок, на котором Москва старается держать регионы, смены власти в Татарстане в этом случае будет короче или длиннее?
Я думаю, что будет короче, потому что сама фигура, на которой сошлись и Шаймиев, и Медведев, лучше скажу, федеральный центр, потому что я не думаю, что там только Медведев решал все эти дела, показывает, что с Минихановым в Москве будет легче. Во-первых, как я сказал, это менеджер, это хозяйственник. Во-вторых, он как политическая фигура, он не такой глыба, так скажем, как Шаймиев, да, и с авторитетом на федеральном уровне Миниханову еще придется поработать немного, чтобы он завоевал такое же доверие, как такой же авторитет. Я думаю, что то, что Борис Грызлов на днях вылез с этими новыми предложениями своими, что, дескать, нужно местных президентов именовать уже по-другому, и субъекты как немного там посократить. Это неспроста. То есть это уже, когда в Москве было ясно, что такие крупные фигуры, Россель ушел недавно, Шаймиев теперь, видимо, на очереди Рахимов, в Москве будет легче делать эти телодвижения уже.
Директор службы вещания на татарском и башкирском языках «Радио Свобода» Рим Гильфанов. Решение Ментимера Шаймиева сегодня в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» прокомментировал глава администрации президента России Сергей Нарышкин.
Он мудрый человек, он опытный руководитель, и, конечно, он будет в определенной степени влиять на политические процессы. Он найдет свое место в политической жизни республики. Республика, конечно, должна быть ему благодарна за то, что он сделал в течение тех лет, которые возглавлял.
Он войдет в Совет Федерации, как вы думаете?
Сейчас не буду комментировать это.
Глава администрации президента России Сергей Нарышкин в короткой беседе с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 22 января. В Новороссийске сегодня арестован майор милиции Алексей Дымовский, ставший известным после выступления в интернете с обращением о коррупции в правоохранительных органах. Дымовскому, который до сегодняшнего дня находился под подпиской о невыезде по обвинениям в мошенничестве и с использованием служебного положения, изменили меру пресечения на содержание под стражей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Алексея Дымовского сегодня вызвали в Следственный комитет Новороссийска. Уже после беседы следователь заявил, что через 40 минут в Приморском суде будет рассматриваться дело об изменении в отношении него меры пресечения. Основание – якобы Дымовский оказывает давление на свидетелей по уголовному делу о мошенничестве. Он, используя служебное положение, за 4 года присвоил себе 27 тысяч рублей, которые выделили на проведение оперативно-розыскных мероприятий, считают следователи. Об этом «Радио Свобода» рассказал доверенное лицо Дымовского Вадим Коростелев.
Мы считаем, что решение было заранее запрограммировано о том, чтобы его взять под стражу, поскольку здание перед судом было оцеплено сотрудниками милиции, ФСБ. Был подогнан казак специально для Алексея. Соответственно, сотрудники милиции сразу же, не дожидаясь решения судьи, взяли в кольцо зал судебных заседаний. И поэтому, как только вошел судья, вместе с ним вошли сотрудники милиции. И, соответственно, судья зачитал решение о том, чтобы взять его под стражу. И сотрудники милиции одели ему наручники, сдал адвокатам свои личные вещи. И потом его под усиленным Путиным с конвоем спецслужб повезли в СИЗО города Краснодара.
Адвокат Алексея Дымовского Сергей Губарь называет произошедшее беспределом со стороны правоохранительных органов.
Вот эта, скажем, система так называемая правоохранительных органов показала свой звериный оскал. Своим действием сегодня, вот этим взятием под стражу Алексея Дымовского, они угрожают тем здравомыслящим еще людям, которые остались в милиции. И говорят, что если вы будете поступать не так, как система, то у вас с вами будет то же самое, что и с Дымовским. Это вообще-то акт правового беспредела в отношении него, который был сегодня осуществлен. Он был заранее спланирован, сегодня просто, знаете, как бы театр, спектакль перед нами разыграли. А очевидность того, что из него или хотят сделать или дурака, или посмешище. Ему меняется в обвинение мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. Хотят дискредитировать человека тем, что якобы он, ну, мошенник обыкновенный, чтобы как бы унизить его и принизить его роль и его значение выступления перед общественностью. Но мы надеемся на мировую общественность, что она действительно подаст пример, потому что то, что творится у нас в России, это вообще такого еще никогда не было. Я сам работаю с советских времен в милиции, я прошел школу от рядового милиционера до следователя, затем был прокурорским работником, работал сам судьей. Но то, что творится сегодня, это даже это нечто, это не передать.
Вадим Коростелев уверен, арестовали Алексея Дымовского неспроста. Он и сочувствующие майору люди намерены проводить акции в защиту бывшего милиционера.
В понедельник в 13:30 мы подали уведомление о проведении пикета в поддержку Дымовского перед зданием Приморского районного суда в городе Новороссийске, потому что в 14:30 будет рассматриваться иск о защите чести и достоинства, который подали его милицейские начальники Медведев и Черноситов. Адвокат встретится с Алексеем в СИЗО города Краснодара в понедельник и передаст ему теплые вещи, выяснит, как его содержат. Кроме того, движение «Белая лента» будет готовить всероссийскую акцию поддержку Дымовского. Она пройдет в феврале.
По мнению заместителя председателя комитета по безопасности Государственной Думы Геннадия Гудкова, все, что сказал Дымовский, правда. Более того, многого он не договаривает.
Я думаю, что у Дымовского были, конечно, проблемы и с начальством, и с отношением, но он ничего нового не сказал, он ничего нового не открыл, мы все это знали. Я думаю, что он в своей борьбе личной, конечно, пришел к определенным выводам. Конечно, человек достаточно сложный, но, в принципе, он прав. К сожалению, ситуация в МВД достаточно серьезная, сложная. Я думаю, что зря с ним сейчас пытается как бы разобраться, найти какие-то основания там для уголовных дел. Все-таки эта вот мелковатость натуры ему противостоящих, она вот и позволяет в мелочах копаться. Понимаете, когда человек вступает в борьбу, начинает бороться с системой, он одержим некой идеей и, может быть, не совсем адекватен с точки зрения обычного человека. Но надо понимать, что к этому его подталкивают те условия, в которых он оказывается.
Алексей Дымовский, 7 ноября прошлого года разместил в интернете видеообращение, в котором призвал федеральные власти навести порядок в правоохранительных органах. Министр Рашид Нургалиев назначил служебную проверку по фактам, изложенным в обращении. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Жители московского поселка Речник обратились сегодня за помощью к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. Владельцы домов и участков просят президента и премьера вмешаться в конфликтную ситуацию, приостановить снос домов и подтолкнуть городские власти к переговорам с жильцами. Затем и следит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
На сегодняшней пресс-конференции в Москве журналисты хотели получить ответы на многие вопросы. Один из них – насколько законно действует власть, разрушая дома жильцов поселка Речник. Публичной полемики не получилось. Представители городских властей не явились на брифинг. Но мэрия не хранила молчания. Столичный градоначальник Юрий Лужков еще утром публично заявил, что есть судебное решение, и оно должно исполняться. Если мы будем размывать действия закона, то можно дойти до хаоса в стране. Конец цитаты. После того, как были полностью снесены два дома, жители Речника развернули активную борьбу за свои права с привлечением политиков, правозащитников и общественных деятелей. Но реальных достижений пока нет, признался журналистам председатель Совета ветеранов поселка Речник Юрий Кладов.
Предложений в наш адрес пока никаких не поступало, это чтобы правильно понимать. Второе. Власть не хочет категорически идти на диалог с нами. В рамках гражданского схода, который мы провели на территории нашего садового поселка, и участвовало все взрослое население, было принято решение создать согласительную комиссию. Все органы проинформированы. Лично я получил ответ от гражданина Баранова. Я не могу назвать его ни товарищ, ни друг, ни топ. Знает гражданин Баранов. Вот он ответ. Где я от имени гражданского схода, от имени органов управления, наших общественных организаций, написал ему: включитесь в работу согласительной комиссии. А знаете, что он в конце мне написал? Прошу вас оказать содействие в добровольном исполнении членами СНТ решений, вступивших в законную силу решений суда.
Депутат Госдумы Антон Беляков, присутствующий при сносе домов, поднял вопрос о ситуации на западе Москвы в российском парламенте.
Сегодня мною инициированы протокольные поручения, которые, на мой взгляд, как раз, если их парламент сейчас поддержит, позволят юридически расставить точки в этой ситуации над «и». В частности, парламент получил поручение протокольного комитета по безопасности Госдумы с тем, чтобы запросить информацию и проверить правомерность действий судебных приставов, проверить правомерность действий сотрудников правоохранительных органов. Второе. Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству запросить у Генеральной прокуратуры информацию о нарушении закона о дачной амнистии. Потому что закон о дачной амнистии существует, и непонятно, почему в нарушении закона не оформлены на эти участки. Далее, мы инициировали протокольное поручение о проверке на квалификационной коллегии судей беспристрастность решений судебных, которые были вынесены, по моему убеждению, в нарушении действующего законодательства.
В Госдуме жители поселка Речник также поддержали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, коммунисты и спикер парламента Борис Грызлов. Владельцы участков и строений требуют приостановить снос домов и начать переговоры. Их интересы представляет замруководителя общественного движения «Наша столица» Александр Закандырин.
Мы настаиваем на одной позиции. Вот для того, чтобы разобраться, что дальше делать и найти какой-то компромисс, мы просим приостановить непосредственно исполнительное производство. Именно об этом мы разговаривали с уважаемым господином Юсуповым и Фердусом Гельвичем. Мы говорили о том, что мы законопослушные граждане, мы хотим, если есть решение суда, его исполнить. Ну давайте сначала разберемся, есть ли решение вообще суда, есть ли оно его непосредственно в отношении этого лица, которое указано в этом решении суда, как оно принято и так далее. Дайте нам возможность в рамках законодательства, и законодательство позволяет приостановить решение суда. У них есть, у судей приставов, 3 года для исполнения решения суда. Я говорю, куда вы торопитесь, зачем сейчас, когда минус 20 на улице, этих людей куда-то выгонять? Но некоторые люди, реально, это их жилье. Они в юридическом смысле там не живут, потому что не зарегистрированы постоянно, там по-старому прописано. Но они там же находятся, они фактически живут там. Ну зачем людей выгонять минус 20 на улицу? Давайте тихо, спокойно разберемся в каждом конкретном случае, как себя вести.
Вечером делегация из поселка Речник посетила Белый дом и администрацию президента России, говорит Юрий Кладов.
Мы поехали в приемной. 17 часов 21 минуту специалист Калаткина Ольга приняла у нас открытое письмо в адрес президента России. Именно мы описали все, что происходит. Мы не согласны еще раз со всеми этими претензиями, которые были нам предъявлены. Мы вновь подтверждаем свои права на эту землю. Практически мы требуем от властей только одного: наведения порядка, прекращения вот этого давления на нас. И еще скажу, что мы передали же и правительство наше заявление. Заявление в Белом доме мы потребовали использовать силу исполнительной власти и прекратить вакханалию беззакония, которое происходит у нас. Потому что не пускают людей к детям, к старикам, не дают привести воды, хлеба. Это блокада.
Созданное в 1957 году в районе Крылатской поймы садовое товарищество «Речник» со временем переродилось в поселок с дачными домами, построенными вопреки запрету на капитальную застройку. В течение нескольких лет власти Москвы и жители «Речника» подавали друг на друга в суды, пока, наконец, не было принято решение о сносе 37 домов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске «Времени свободы», материал, связанный с проблемой средств массовой информации. После спланированной правительством Китая хакерской атаки на поисковую систему американской компании Google, компания заявила, что может уйти с китайского рынка. На стороне Google выступила госсекретарь Хиллари Клинтон. В американо-китайских отношениях нарастает новая напряженность. Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон призвала Китай прекратить ограничение свободного доступа к информации. Свою вчерашнюю речь в Музее журналистики госсекретарь посвятила свободе обмена информацией, свободе контактов и обвинила Китай в нарушении таких гражданских свобод, как свобода слова и свобода собраний. Но только ли попытки политической цензуры со стороны Пекина стали источником роста напряженности в американо-китайских отношениях? Вот что думает американский эксперт Ричард Эбелинг, президент Фонда экономического образования.
Я думаю, в двух измерениях надо рассматривать эту проблему. Правительство Соединенных Штатов, независимо от того, кто его возглавляет, не оставляет без внимания вопрос о гражданских свободах и соблюдении прав человека. Соединенные Штаты продолжают защищать активистов правозащитного движения в любой стране мира, в том числе в Китае. Но напряженность в американо-китайских отношениях стала нарастать и до истории с компанией Google. Это напряженность из-за торговли, из-за валютно-финансовой политики Пекина. С одной стороны, в Америке стало почти анекдотом, что любой товар в любом американском магазине китайского производства. Американцы носят китайскую одежду, поднимают на парадах американские флаги с наклейкой «Сделано в Китае», американские дети играют китайскими игрушками. Естественно, китайские товары дешевле американских, и это привлекает покупателей. Американские производители проигрывают Китаю в конкурентной борьбе. Это ухудшает экономическое положение в Соединенных Штатах. В 2008 году объем американского экспорта в Китай был равен 70 миллиардам долларов, тогда как китайский экспорт в Америку был в объеме 338 миллиардов долларов. Американская администрация критикует китайское руководство за субсидирование своей промышленности, идущей на экспорт, за искусственное занижение уровня юаня по отношению к доллару. Американский рынок открыт для китайских товаров и китайских компаний, но китайский рынок очень неохотно пускает к себе иностранцев и чинит препятствия американским компаниям. Google не только распространитель свободной информации и препятствие на пути государственного контроля над китайскими гражданами, но и конкурент китайскому поисковику компании Baidu. За попыткой вытеснения Google с китайского рынка стоят не только политические причины, но и экономические. Пекин хочет, чтобы на китайском интернетном рынке доминировала китайская компания. В Китае процветает не только протекционизм. Вся экономическая система там коррумпирована. Невозможно вести бизнес в Китае, не давая взяток нужным людям, правительственным чиновникам. Это типично для любого общества, в котором правительство пытается контролировать все аспекты жизни, в котором ничего невозможно сделать в экономике без разрешения правительства. Это был Ричард Эббелинг, президент Фонда экономического образования. Китайские власти подвергают цензуре и блокируют работу не только Гугла, но и таких компаний, как Twitter, Facebook, YouTube. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас представляем заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 22 января в Берлине впервые исполняется написанная в 1932 году кантата композитора Эрвина Шульхоффа на текст коммунистического манифеста Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Это выступление открывает серию концертов, на которых будут исполняться сочинения Шульхоффа. Музыкальный цикл должен способствовать возвращению полузабытых произведений этого композитора в репертуар современных музыкантов. Судьба этого автора, как подчеркивает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер, драматична.
Имя Эрвина Шульхоффа, известного в Европе до войны пианиста и композитора, ныне мало кому известно, хотя музыковеды и отмечают его значительную роль в развитии музыки 20 века. Он родился в Праге в 1894 году в зажиточной еврейской семье. Его предки по материнской линии были музыкантами, а один из них композитором, дружившим с Шопеном. Эрвин Шульхофф рано проявил незаурядные музыкальные способности. При поддержке Антонина Дворжака он в 10-летнем возрасте был принят на фортепианное отделение Пражской консерватории. Во время Первой мировой войны, на которой Шульхофф был солдатом австрийской пехоты, он получил ранение руки. Но, несмотря на это, продолжал после войны активную педагогическую концертную деятельность, работая в Германии, в частности в Берлине. Вернувшись в 1924 году в Прагу, он приобрел новую известность как исполнитель сочинений авторов Второй Венской школы, в частности Шёнберга и Берга, и выступал с концертами в Зальцбурге, Венеции, Женеве и Оксфорде. К этому же времени относится интерес Шульхоффа к джазу, как, впрочем, параллельно и практически ко всем новым направлениям развития музыки – импрессионизму, экспрессионизму и неоклассицизму. Под псевдонимом Петр Ханус Шульхофф играл также как пианист в джаз-оркестре Пражского театра и сочинял для этого оркестра. В начале 30-х годов Шульхофф становится убежденным коммунистом, стремится переехать в СССР. В 1932 году Шульхофф пишет музыку к тексту манифеста коммунистической партии. После прихода в Германии к власти нацистов и запрета в Берлине премьеры его оперы «Пламя», а вскоре запрета на исполнение в Германии его сочинений вообще, Шульхофф мог зарабатывать себе на жизнь аранжировками для пражского радио, а после 1939 года только как джазовый пианист в Острове, работая под псевдонимом. В мае 1941 года Шульхофф получил, наконец, советский паспорт. а 13 июня и визу на въезд в СССР. Но уехать на новую родину не успел. Нападение Германии на Советский Союз сделало его гражданином вражеского государства, и уже 23 июня Шульхов был арестован и отправлен в лагерь для иностранных граждан в Баварии, где 18 августа 1942 года, ослабленный болезнями, умер от истощения. Ему было 48 лет.
Начало кантаты, первая знаменитая фраза манифеста «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма». Озвучиваются и даты, в частности, дата написания манифеста 1848 год и дата русской революции 1917. Запись сделана на хоровой репетиции без оркестра. О Эрвине Шульхофе и его кантате говорит музыкальный руководитель проекта, дирижер Михаил Абрамович.
Весь проект называется «Эрвин Шульхов. Его мосты в новое время». Шульхов действительно соединял по тем временам несоединяемое. Он был творческой личностью. Шульхова невозможно идентифицировать с каким-то одним видом музыки. Расцвет его творчества пришелся на 20-30-е годы, период поисков новой современной музыки, нового осмысления классики. Наши концерты инициированы берлинскими концертными организациями, мастерской классической музыки и мастерской джазовой музыки. Шульхов как нельзя лучше подходит на роль мостостроителя между этими сферами. Талант Шульхова был в 8-летнем возрасте, можно сказать, открыт Дворжиком, а впоследствии он учился, среди прочего, в Париже у Дебюсси. Шульхов писал как серьезную, так и развлекательную музыку. Его замечательная музыка полна юмора. Его кантата — своеобразный коллаж, в котором можно услышать и джаз, и импрессионистскую музыку, и музыку модерна. В ней есть много такого, что коммунисты не могли бы представить себе в сочетании с текстом манифеста. Сама эта кантата не устраивала руководителей культуры в послевоенных соцстранах. Она была слишком оригинальной, слишком личностной, не похожей на произведение соцреализма. Первый и единственный пока публичный концерт с исполнением этой кантаты состоялся, насколько я знаю, в Праге в середине 70-х годов. Кантата Шульхова написана для солистов двух хоров и оркестра по образцу «Страстей по Матфею» Баха, только построено его произведение не на тексте Священного Писания, а на тексте манифеста Маркса и Энгельса. Чиновники от культуры в соцстранах воспринимали музыку Шульхова как нечто идеологически чуждое. Сергей Прокофьев через 5 лет после Шульхова в своей кантате к 20-летию октября грандиозной фреске для двух хоров и 4 оркестров, помимо текстов Ленина и Сталина, также использовал текст манифеста. И его кантата в некоторых отношениях воспроизводит схему католической мессы. Но и осуществленное Прокофьевым впечатляющее музыкальное воплощение текста классиков марксизма было сочтено идеологически неприемлемым, и кантата была положена на полку. Ее первое исполнение, к тому же с купюрами, состоялось в Москве только в 1966 году. Поэтому попади Эрвин Шульхов в СССР, то и там, вероятнее всего, его сочинения были бы запрещены. Да и сам он, скорее всего, оказался бы в советском лагере.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были немецкий дирижер Михаил Абрамович и корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер. В Берлине впервые исполнена кантата Эрвина Шульхова на текст коммунистического манифеста. Вот так обстояли дела в пятницу 22 января. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона ведь это час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Чтобы выходные вы провели в приподнятом настроении, оставляю вас с музыкальной версией коммунистического манифеста. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни.
Страны, которые препятствуют людям в доступе к информации, рискуют тем, что сами отгородятся от прогресса.
Мы должны добиться того, чтобы Уолл-стрит вернул американцам все, что взял у них взаймы.
Я провозгласил себя мессией и объявил о наступлении конца света.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.